грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
Грушевского. И пока оно продолжается, подозрения Беркута здесь по-прежнему блокируют дорогу к правительственному кварталу, а протестующие, их становится все время больше, готовятся к возможным новым ночным столкновениям. Прямая видеотрансляция с места событий сейчас часто прерывается, и телевизионщики говорят, что спецслужбы начали глушить видеосигнал. Очевидно, что в центре Киева будет достаточно неспокойно ночью. Ну а что касается последних заявлений, то правящая партия регионов обвинила оппозицию в том, что она потеряла контроль над протестующими и призвала сегодня главу государства к жестким мерам по наведению порядка. Утром появились сообщения о том, что власти собираются в четверг, собираются в этот день депутатов Верховной Рады на внеочередное заседание, чтобы утвердить решение президента о введении в Киеве чрезвычайного положения. Ну вот буквально два часа назад секретарь Совета Безопасности Андрей Клюев, который возглавляет так называемую переговорную группу по урегулированию кризиса, сказал журналистам, что власти не будут вводить чрезвычайное положение. До сих пор так и не состоялись переговоры власти и оппозиции. Провести их президент Виктор Янукович обещал еще в воскресенье, когда был пик столкновений возле киевского стадиона «Динамо». Ну а лидер удара Виталий Кличко пытался сегодня еще раз встретиться с Януковичем, однако президент его так и не принял. После этого в президентской администрации заявили, что Кличко вышел из переговорного процесса. Вот сам оппозиционер на это заявление сказал, что он не может выйти из процесса, в который не входил. Ну, а еще один оппозиционный лидер, глава политсовета Батьковщины Арсений Яценюк, все же продолжает призывать Виктора Януковича сесть за стол переговоров и выполнить требования Майдана. Сейчас ключевые из них – это вывод из Киева спецназа, прибывшего из регионов, и наказание сотрудников «Беркута», тех, которые нападали на журналистов. От резиновых пуль и осколков светошумовых гранат пострадали за два дня примерно более 30 представителей СМИ. И еще одно ключевое условие Майдана – отмена пакетов законов, которые превращают фактически Украину в полицейское государство. Пять из них, этих законов, уже опубликованы в парламентской газете «Голос Украины», и с завтрашнего дня они вступают в силу. По одному из таких законов предусмотрены, в частности, крупные штрафы и аресты за участие в митингах. Владимир.
Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
Переговоров между властью и оппозицией. Вам слово. Вы знаете, никаких переговоров не было, они так и не начались. Потому что переговоры — это когда ты понимаешь, что хочет каждая из сторон. Требования оппозиции четко определены, и они фактически неизменны уже 60 дней. С того страшного дня, 30 ноября, когда были побиты студенты на площади Независимости.
Да, сейчас восстановим связь. Вот Владимир Жарихин вопрос. Сегодня показывали этих тетушек, которые провоцируют столкновение. Вы верите, что вот их власть оплачивает и нанимает?
Вполне может быть, что с той стороны могут выступать тоже активные люди, не обязательно, кстати, оплачиваемые иногда, так сказать, по собственному почину. Потому что всегда действие рождает противодействие. Естественно. И согласитесь, что отнюдь не вся Украина, хотя значительная часть, надо признать, находится на стороне тех, кто на Майдане. Есть и антимайдан. И не только физически он вроде прекратил существование, но он существует в душах и взглядах людей. Это факт. Поэтому мне кажется, что на самом деле вот эти тетушки — это скорее некий информационный повод, чем реальное. Они оказывают какое-то реальное влияние на ситуацию. Все-таки реальное противостояние идет между активистами Майдана, причем очень радикально настроенными, я бы сказал, праворадикально настроенными, вплоть до, так сказать, взглядов близких фашистским, будем говорить прямо, и правоохранительными органами. Вот это основная интрига. А что там развивается на периферии, появляются какие-то другие некие силы, они, не, мне кажется, не играют основную роль.
Ну, начали называть уже штурмовиками активистов Майдана. Как, по-вашему, не перебор в терминологии?
Ну, вы знаете, судя по, так сказать, тем позициям, которые они занимают вообще, это достаточно близко. Потому что, будем говорить прямо, позиция партии «Свобода», официально выраженная позиция партии «Свобода», хотя она и парламентская партия, она, в общем-то, является неонацистской. И это признают не только у нас или... Как это? Наши государственные средства массовой информации, на которые часто ссылаются. Ну и признают и средства информации, и политические, представители политических сил в Европе. Так сказать. И они неоднократно высказывали претензии и Яценюку, и Кличко, что они имеют дело с партией «Свобода» и с господином Тернебоком. И входят с ним в коалицию.
Давайте спросим Владимира Ивахненко, нашего корреспондента в Киеве. Насколько убедительны были доказательства того, что вот те задержанные провокаторы были наняты властью? Вам слово, Владимир.
Вы имеете в виду тетушек, которые были задержаны сегодня утром представителями Майдана, да,
да.
Владимир?
Угу.
Ну, число таких тетушек достаточно велико, примерно несколько тысяч, и они начали прибывать еще ночью, к утру, большими группами по 100-200 человек, и действительно вот представители Майдана, автомайдана задержали несколько десятков из них, доставили их в дом профсоюзов, где находится штаб оппозиции, и вот, скажем,
и они не сопротивлялись, сильно накачанные ребята,
действительно их наняли неизвестные какие-то лица, по 200-300 гривен обещали им платить в день за то, что они будут громить витрины магазинов, блокировать дороги и организовывать другие провокации с тем, чтобы вот обвинили в этих беспорядках, собственно, активистов Майдана. Ну, собственно, вот что это действительно власть, таких подтверждений нет. Они не знают этих людей, которые их наняли для этой операции, для этих целей.
Владимир хочет вам задать вопрос.
Да, у меня такой вопрос. А вот эти люди, вроде бы серьезно подготовленные спортсмены, как говорится, да?
Да.
Они дали себя, так сказать, задержать, дали отвезти на Майдан, дали под камеру выставить спокойно на сцене, и они все это на камеру рассказывали с удовольствием. И вы что, так сказать, верите, что такое могло произойти с реальными боевиками, если они приехали делать то, о чем сами говорили?
Вам слово, Владимир.
Ну, это люди, скажем, то есть не только боевики. То есть предполагается, что это обычные молодые люди из восточных регионов, у которых нет работы. То есть я видел там очень много студентов вот такого молодого возраста. То есть действительно они не выглядят как боевики. Ну, а, собственно, вот оппозиционеры говорят, что боевики сейчас находятся в другом месте, в Мариинском парке возле Верховной Рады, якобы переодетые милиционеры, и вот они уже действительно могут организовывать серьезные беспорядки, их, естественно, не могут задержать представители Майдана.
Ну, вы знаете, я, например, слышал от представителей оппозиции, что в Борисполе садятся самолеты с российским спецназом, причем это сообщалось на полном серьезе и неоднократно. Так что я ничему не удивляюсь.
Спасибо, Владимир. Мы еще к вам вернемся. Давайте восстановим связь с Сергеем Соболевым. Как, Сергей, оппозиция сумела ли обезвредить провокаторов, о которых говорил наш корреспондент Владимир Вахненко?
Вы знаете, я слушал вашу предварительную дискуссию, и вот когда я слышу от тех, кто защищает сегодняшнюю партию регионов, у которой типичные фашистские, нацистские замашки. Давайте сейчас возьмем, откроем большую советскую энциклопедию или украинскую Википедию и посмотрим, что такое фашистская партия. Это партия, у которой есть один фюрер. Это партия, которая добивается своих целей только силовыми методами. А вы кто-то не знаете о том, что это партия, которая зачистила Донбасс и тысячи убитых бизнесменов, которые покоятся и закопаны в землю в Донбассе. Вы не знаете эти десятки и десятки фамилий, которые потеряли свою собственность, и вся эта собственность сегодня принадлежит так называемой донецкой элите. Дальше продолжаем. Загоны боевиков. У кого-то есть сомнения, кто нанимал людей для того, чтобы громить автомобили и витрины магазинов? Но это только сумасшедший может предположить, что таких людей могла нанимать оппозиция. Для чего? Для того, чтобы потом оппозицию обвиняли в силовых действиях? Поэтому, вы знаете, мы имеем дело, к сожалению, с типичной фашистской нацистской партией. Более того, эта партия имеет структурированную систему, имеет систему боевиков. А подтверждение всего, я могу четко доказать это на том, что делалось в предыдущие, например, недели. Когда четко под охраной милиции переодетые милиционеры заводились на акции протеста, и они устраивали побоище прямо в рядах демонстрантов. Но когда этих демонстрантов было более нескольких тысяч, они разбегались в разные стороны. Это было 1 декабря, и это зафиксировано на всех кадрах. Более того, представители партии регионов прямо подтвердили, что да, это их методы. Они запускают милиционеров в ряды, которые потом же, спровоцировав все это, прячутся за щитами «Беркута». И относительно того, что сейчас происходит. Вы знаете, когда 2 месяца, 60 дней, мирная акция, которую громили, избивали, терпела и все это пробовала сдержать, сегодня все уже сдержать это невозможно. И когда говорят, что лидеры оппозиции не контролируют Майдан, лидеры оппозиции чудесно контролируют Майдан. Но лидеры оппозиции уже не могут контролировать те радикальные слои населения, которые понимают, что дальше они могут вести борьбу с этим режимом только так, как вели эту борьбу с фашистами и неонацистами. Вот к чему мы сегодня пришли. Поэтому я думаю, что ситуация достаточно прозрачна. Или этот режим фашистский будет сброшен в Украине, или же этот режим фашистский станет доминирующим в Украине. И это понимают граждане. Последние опросы я вам называю. 57% граждан поддерживают четко Евромайдан. Антимайдан поддерживают чуть менее 27% граждан. Это при том, что я за Януковича, вы помните, проголосовало 49% населения. Точно такие же цифры. Кто выступает за разгон Евромайдана? Менее 20%. Поэтому я думаю, что очевидна ситуация настроения среди граждан Украины. И я думаю, что решение проблемы очень близко. Если даже Янукович не сядет за стол переговоров, а он все еще надеется на силовиков. Каких силовиков? Нет силовиков, которые готовы защищать Януковича. Сегодняшнее очень яркое интервью одного из генералов Беркута. Я не голосовал за Януковича. Этого достаточно для того, чтобы понять, какие настроения в рядах силовиков.
Слово Владимиру Зарикину.
Ну, Сергей, в общем-то, продемонстрировал все, причем для российских радиослушатели все прелести украинской пропаганды, пропаганды со стороны оппозиции. Мы видим, что закон о клевете принят не зря, он через сутки начнет действовать. Тогда господин Соболев еще подумает, перед чем называть партию регионов фашистами и так далее, то есть такие, использовать такие клише. Но мы с вами видим, что действительно и по выступлению господина Соболева, который, безусловно, так сказать, говорит-то искренне и действительно озабочен ситуацией, проблемой, как далеко зашло противостояние. И как разрешить это противостояние в нынешних условиях, это очень серьезный вопрос. Если депутат высшего законодательного органа использует такие выражения против своих политических оппонентов, это уже серьезно. Это уже говорит о том, что, может быть, ситуация зашла так далеко, что без силового противостояния не обойтись. Это очень тяжело, очень плохо. Это наши соседи, это наши кровные братья. И то, что у них происходит, нас, безусловно, очень сильно должно волновать. Это, да, это суверенное и независимое государство Украины. И никто у нас, кроме крайних радикалов, не подвергает сомнению суверенности и независимости Украины. Но в то же время это наши соседи. Это многие из них наши родственники, наши друзья. И то, что происходит вот такое противостояние, уже кидаются такими терминами, это не здорово.
Давайте дадим слово Владимиру Ивахненко. Как, по вашим сведениям, какие законы более всего возмутили оппозицию из принятого пакета вот в экстренном порядке? Вам слово, Владимир.
Владимир, ну, прежде всего, речь идет о законе, так называемом, авторы его, Вадим Колесниченко и Владимир Алийник. Этот закон вносит изменения в закон о судоустройстве и предполагает ряд изменений в уголовный кодекс. Запрещается, скажем, участие в митингах, вернее, предполагается очень крупный штраф за участие в митингах. Причем даже в санкционированных, если люди приходят на него в масках или шлемах, там предусмотрены очень большие штрафы от 500 до, по-моему, $600, если в пересчете с национальной денежной единицей, и арест на срок, по-моему, от 10 до 20 суток. И, конечно же, это не один закон, там 5 законов вошло в этот пакет, и один из законов предполагает... Кстати, они вступают уже с завтрашнего дня. Так вот, один из этих законов предусматривает то, что судебные процессы теперь можно проводить заочно. И вероятно, что теперь экс-премьеру Юлии Тимошенко, которая, напомню, отбывает в Харькове 7-летнее наказание по газовому делу, ей могут вынести приговор без ее участия по второму делу относительно финансовых злоупотреблений в корпорации «Единые энергосистемы Украины». Эту корпорацию Тимошенко возглавляла в середине 90-х годов. Ну вот, собственно, один из этих законов, о котором я сказал, закон Колесниченко и Алийника, вызывает наибольшее раздражение в обществе, поскольку фактически он действительно превращает государство в полицейское. Он направлен на усиление, скажем, направлен против прав человека. И есть в этом также законе еще пункт о клевете. Действительно, теперь вот журналисты могут быть привлечены по этому закону к ответственности, если, скажем, они опубликовали непроверенную информацию.
Спасибо. Да, это действительно ужасно. Ответственность за публикацию непроверенной информации, это подрывает всю желтую журналистику.
А все остальное?
А все остальное нет.
Как вам вот заочные приговоры, это что-то такое, средневековьем попахивает?
Ну, вообще-то говоря, примерно в половине европейских стран есть такая практика, в другой половине нет. Что касается наказания за присутствие на демонстрациях в масках, то уж совершенно точно во всех основных европейских странах есть такой закон. Если кто-то мне может возразить, пусть возражает.
Давайте вам может возразить Сергей Соболев, ему
да,
слово.
Сергей.
Да, Сергей, слушаем вас.
По-моему, вы знаете, отвечая на предыдущие реплики визави из Москвы, я хотел бы сказать, это вы начали этот разговор, обвиняя одну из парламентских партий в нацизме. Поэтому не позволяйте себе таких вещей. Вы будете отвечать по закону, который ваши партнеры из партии регионов приняли. Потому что вам придется отвечать за клевету. А я назвал четкие признаки фашизма и назвал эти признаки, которые присутствуют в сегодняшних украинских реалиях.
Теперь по суду.
Есть не только заочное судочинство. Более того, вам будет назначен государственный адвокат, и при этом так называемом назначенном государственном адвокате и произойдет судебный процесс. Если к этому еще добавить тотальный контроль за интернетом и за интернет-ресурсами, которые с этого момента становятся регистрируемыми как для пользователя интернет-ресурса, так и для того, кто использует его непосредственно распространяет. Если к этому еще добавить непосредственная невозможность получить телефонную карточку без регистрации по паспорту. Вы были в европейских странах? Вы в Соединенных Штатах Америки были? Вы знаете, как там вы можете
покупать? Я вам расскажу, как там это делается.
Только в России не можете купить без паспорта карточку. В любой европейской стране вы по предоплате покупаете карточку без всякой регистрации. Поэтому, когда вы посылаетесь на европейское законодательство, я вам тоже пошлюсь на европейское законодательство. Если бы у нас были европейские суды и европейские прокуроры, у нас на сегодняшний день те, кто заработал миллиарды на крови людей, вытянув эти деньги из бюджета, это первые топ-10 человек, которые сегодня находятся в правительстве, которые находятся в администрации президента. Это сын президента, который по официальным доходам является миллиардером за 2 года. Согласно европейским законам, отбывали бы сроки наказания. По гуманному европейскому законодательству. Поэтому давайте не путать вещи. Отбывать срок наказания без суда, без адвоката, которого ты избираешь. Отбывать наказание только за то, что ты одеваешь каску, ну извините, это абсурд полный. Вы знаете, что согласно инструкции Беркута не имеет права бить Беркут по голове? А теперь получается, что Беркут, нарушая закон, а человек, который одел каску, чтобы этот закон не был нарушен, будет отвечать за это. А если еще к этому добавить эскорт из 5 автомобилей, не более, а что делать на похоронах? Что делать на свадьбах? А что делать господину Януковичу, у которого эскорт 20 автомобилей с охраной? Вы знаете, это абсурд полный. И в эти дни, 3 дня с момента, когда эти законы были приняты, десятки тысяч, сотни тысяч людей продемонстрировали, в том числе в моем родном городе Запорожье, который находится на границе с Донецкой областью, когда вышли на последний митинг самое большое количество людей, около 3000 человек в центре города. Это на востоке, юго-востоке. Которые вышли с кастрюлями, которые вышли в карнавальных масках, чтобы показать всю абсурдность того, что наголосовала так называемая партия регионов, которая не голосовала ни за один закон, а имитировала голосование руками и поднятием рук.
Давайте тогда дадим слово Владимиру Ивахненко.
А можно я?
Да, Владимир Леонидович, пожалуйста.
Знаете, у меня была практика, действительно, господин Соболев, в Соединенных Штатах. Я там был в командировке, но в это время у меня была очень серьезная. Я вел избирательную кампанию в одном из российских регионов, поэтому, так сказать, со своим российской карточкой, естественно, я бы разорился. Поэтому я пытался купить там американскую карточку и американский телефон. Я купил даже. А потом оказалось, что я могу разговаривать в Соединенных Штатах, но чтобы я смог выйти по этому телефону за границу, меня 2 недели должны проверять компетентные органы США, ЦРУ, и давать разрешение на то, чтобы я разговаривал с другими странами. Вот вам Соединенные Штаты, цитадель демократии. И еще, вы понимаете, в чем дело? Вот когда вы вот это говорите, ну, мне тоже не очень нравится наш с вами в этом смысле общий олигархический капитализм, который организовали в наших странах, в том числе и, так сказать, многие из тех, кого вы называете лидером, та же Тимошенко участвовала в этом, так же, как и у нас, участвовал тоже Чубайс и многие другие. Но, мне кажется, когда вы используете риторику господина Симоненко, коммунистической партии, представитель все-таки партии, которая за демократию и рыночную экономику, в которой, да, к сожалению, это так, есть богатые и бедные, то это называется популизм. Дешевый популизм направлен на то, чтобы получить голоса избирателей любым путем.
Владимиру Ивахненко вопрос. Какие ожидаются события завтра утром, потому что противоречивые приходят сведения из Киева, вам слово.
Да, Владимир, завтра на Украине будут отмечать День соборности, так называемого акта воссоединения западных и восточных земель 19 года, и оппозиция организовывает по случаю Дня соборности шествие по центральным улицам Киева. Ожидается прибытие на эту акцию достаточно большого числа сторонников, сторонников Майдана, сторонников оппозиции, и вот не исключено, что во время этого шествия могут быть какие-то очередные конфликты.
Давайте Сергею Соболеву дадим слово. Вы ожидаете провокации в ходе завтрашнего шествия, Сергей?
Знаете, когда сотни тысяч людей на улице, провокации невозможны. Провокации возможны локально, так как это было организовано 1 декабря прямо возле администрации президента. Но я еще раз повторяю, завтра ожидается сотни тысяч людей, которые прежде всего киевлян, которые выйдут на улицы. И поэтому я думаю, что провокации власти тут невозможны. Власть, как всегда, уберет все посты милиции. Как всегда, мы не увидим ни одного беркутовца, ни одного милиционера на улице, потому что они умеют действовать только ночью. По-другому они не умеют работать. Поэтому я думаю, завтра пройдет все спокойно. Единственное, я хотел бы ответить предыдущему визави. Коммунистическая партия Украины, которая заявляет, что они являются правопреемниками господина Сталина, являются союзниками партии регионов. И все решения, которые принимаются в парламенте, включая избрание премьер-министра, голосование за законы, проходит при 32 голосах 100% голосования коммунистической партии. Поэтому не надо путать коммунистическую идеологию, которая говорит о том, что заберем все и поделим поровну, от идеологии свободного рынка, где не может за 2 года человек стать миллиардером только потому, что он сын президента страны. Я говорю только об этом. Поэтому на сегодняшний день ситуация в стране дозрела, на мой взгляд, и перезрела. Люди дальше, которые получают по $100 пенсии, и то не все. Люди, которые не имеют работы, дальше терпеть это не будут. Когда видят, что в это же время в стране происходит фактически разворовывание бюджета правящей кликой. Вот о чем я только говорю.
Владимир Леонидович, как по-вашему, справедливо ли возмущение вот людей?
Вы знаете, много справедливо. Я, так сказать, высказал, что не к лицу представителю, в общем-то, буржуазной партии, так сказать, использовать такую терминологию, как господин Соболев. Но в целом я согласен, что действительно стремление к Евросоюзу, к европейскому выбору во многом связано не только, а иногда и не столько с такой уж нежной любовью к европейским ценностям, европейским стандартам и так далее, а просто с отчаянной надеждой людей, что хоть Европа поможет избавиться от этого огромного взяточничества, огромной коррупции, об огромного сверхобогащения. Но, к сожалению, и мы... И у нас в России есть люди, которые думают, что называется, Европа нам поможет. Никто, кроме нас, и никто, кроме вас на Украине. Мы сами можем себе помочь справиться с коррупцией, со всевластием капитала. Кстати, капитал присутствует не только в рядах партии регионов, хотя там много представителей. Между прочим, Порошенко – это ваш союзник. И это тоже человек из десятки. Так что и там, и сям достаточно богатых людей, что там говорить. Но справиться с этим без надежды на вот эти, так сказать, европейских комиссаров в пыльных шлемах, которые приедут и наведут порядок в стране, сможем мы сами в России и вы сами у себя в Украине. Вот это самое главное.
Вопрос Владимира Ивакненко. Можно ли ожидать завтра вот со вступлением в силу этого пакета законов репрессии против демонстрантов, как вы считаете?
Владимир, с завтрашнего дня вступают в силу не все законы, но вот что касается митингов и демонстраций, как раз вот действительно с завтрашнего дня этот закон вступает. И действительно, если люди, например, выходят на демонстрацию, и даже санкционированную демонстрацию в масках и в касках, то за это предусмотрены уже санкции в виде штрафов и арестов. Но мне трудно сказать, на что решится нынешняя власть, будет ли она предпринимать какие-то санкции. Вот в этот раз, поскольку ее действия не поддаются какой-то логике. Скажем, вот за эти дни протесты только увеличивались, и поводов для этого было достаточно. Это и покушение на жизнь журналистки Татьяны Черновил, и затем был избит оппозиционный лидер, бывший глава Министерства внутренних дел Юрий Луценко. И вот теперь принятие этих законов. Ну вот что сейчас обсуждает пресса, это ее удивляет поведение милиции на этих вот демонстрантов, на этих во время акций протеста, во времени когда происходили столкновения, некоторые представители спецназа стреляли буквально в глаза представителям средств массовой информации, журналистам, операторам, которые стояли с камерами, фотокамерами, и они целились, буквально показывают кадры многие украинские телеканалы, что представители «Беркута» целятся буквально вот в глаза, и несколько человек пострадали, пострадало лицо, глаза. Это действительно вот страшная ситуация, и власти не хотят отвечать вот за действия «Беркута», за действия этих сотрудников.
Сергею Соболеву слово. Как вы собираетесь завтра реагировать на вступление в силу новых законов против демонстраций?
Вы знаете, мы не признаем этих законов. Ни один из этих законов не был проголосован в парламенте. И понятно, что каждый такой закон должен быть доведен до абсурда. Практически во всех регионах Украины в эти дни прошли акции протеста против таких законов. Где, я еще раз говорю, люди выражали свой протест достаточно оригинально. Нельзя носить каски, значит, будем одевать кастрюли. Нельзя носить маски, значит, будем одевать карнавальные маски. Нельзя публиковать так называемую непроверенную информацию, которую сегодня в любом украинском суде по команде администрации президента можно назвать непроверенной. Даже то, что сегодня Янукович живет в Межигорье, которую он незаконно приватизировал как бывшую резиденцию государственную вместе со 159 гектарами уникальных лесов. Скажут, и это непроверенная информация. Завтра в суде это объявят. Из-за этого все газеты, например, уже второй день выходят с первыми полосами белыми. Я думаю, что в такой способ мы доведем до абсурда ситуацию, когда четко будет понятно, что драконовские законы не будут действовать. И относительно того, как завтра пройдут акции. Акции должны пройти так же, как они всегда проходили. Мирно и спокойно. Единственное, не забывайте, что на сегодняшний день акции, которые прошли, закончились оторванными руками у демонстрантов после взрывов так называемых шумовых вибробомб. На сегодняшний день 4 человека потеряли зрение, один из них журналист. На сегодняшний день сотни пораненных, причем с двух сторон, и те, кто отдают приказы Беркуту бросаться на собственных людей, будут нести ответственность за точно таких же пораненных беркутовцев, потому что они отдавали этот приказ. Вы знаете, что у нас в стране нет чрезвычайного положения, но если вы попробуете пройти в правительственный квартал, он оцеплен десятками тысяч спецподразделений, что в принципе запрещено законом страны. Мы как депутаты парламента, чтобы пройти к правительственному кварталу за километр. Вот до чего сейчас доведена ситуация в стране. Поэтому я думаю, что завтрашняя демонстрация покажет еще раз, что сотни тысяч людей только в Киеве, я не говорю уже о регионах, поддерживает четко политику демократизации и не позволит превратить страну в фашистское государство. Поэтому нам точно так же не безразлично, что проходит в нашем соседнем государстве Российской Федерации. И мы очень взволнованы тем, что отдельные политические деятели дают оценку событиям в Украине, абсолютно не разбираясь в том, что на самом деле проходит в Украине. Я думаю, Россия первая должна быть заинтересована в том, чтобы Украина жила по европейским принципам. Потому что я понимаю намек моего визави относительно так называемых европейских ценностей. И мне, как отцу 5 детей и 3 внуков, не безразлично, что на сегодняшний день в центре Киева открыт специальный клуб для женщин господином Тарзаном. Знаете такого? и реклама идет в дневное время о том, какие услуги предоставляет этот клуб, вот это ценности, которые несет нам на сегодняшний день деятели так называемого искусства специального из Российской Федерации. Поэтому давайте поменьше говорить о европейских ценностях. Давайте смотреть, что происходит в каждой из наших стран, и оценивать, насколько это соответствует общечеловеческим ценностям. Это будет намного важнее.
Давайте Владимиру Вахненко дадим слово. Какие сведения о состоянии здоровья от пострадавших журналистов, Владимир?
Ну, я знаю, что несколько человек госпитализированы, у многих действительно вот травмы от разорвавшихся светошумовых гранат, и пострадали глаза, как вот Сергей тоже, у одного из них проблема с глазами. Действительно, эта проблема серьезная, и я повторю, что власти не несут никакой ответственности за то, что произошло, и не хотят привлекать ответственных беркутовцев за то, что они вот стреляли резиновыми пулями буквально по головам, буквально по глазам, буквально по лицу. И я скажу, что таких случаев действительно уже больше 30. Пострадал, кстати, и один из российских журналистов, корреспондент РЕН-ТВ. И я думаю, что если власти вот не ответят за вот эти преступления фактически, то украинские журналисты будут выходить на акции и будут протестовать против таких действий милиционеров.
Владимир Леонидович Жарихин, слово.
Ну, вы знаете, господину Соболеву по поводу Тарзана. Вообще, Наташа Королева — это ваш кадр, так что не надо путать нашу попсу с вашей. У нас попса замечательная, и у вас, и у нас. И какая из них лучше и талантливее, это еще можно поспорить. Что касается ситуации, конечно, это трагедия для людей, для журналистов, для их семей. Но тут надо понимать, что они находятся на поле боя.
На передовой.
На передовой. И надо, в конце концов, с одной стороны, пытаться выполнить свой журналистский долг, а с другой стороны, все-таки выполнять и свой семейный, и под пули-то особенно не лезть. А иногда об этом отчаянные журналисты, вообще люди отчаянные. Отчаянные журналисты забывают, и вот получается именно так, к сожалению. И здесь у меня вопрос. Да, должны, конечно, ответить за злоупотребление со стороны милиции. Но у меня тогда вопрос, а кто должен ответить за то, что творят вот эти боевики на улицах Киева? Кто-то тоже должен ответить? Или оппозиция тут же заявляет, и господин Соболев, а мы это ни при чем. Это разбуженная инициатива масс, она сама разбудилась, мы никакого отношения к ней не имеем. Имеете. И вы должны отвечать. Может быть, по закону, да, не ответите. Но по совести-то отвечать придется за то, что они сейчас творят на улицах.
Слово Сергею Соболеву.
Вы знаете, вас никого не удивляет. 1 декабря 40 раненых журналистов, избитых беркутом. Но я удивлен тогда людям этой профессии. Это действительно герои. Это ж надо, из 60 журналистов, которые освещали события 1 декабря, 40 были зверски избиты. События этого дня. 24, на сегодняшний день уже 31 пострадавший журналист. А скажите, пожалуйста, есть хоть один единственный факт, чтобы журналист, который находится со стороны Беркута, и там, с той стороны, освещает события, пострадал? Нападающих, как вы говорите, боевиков. Ни одного факта такого нет. Это говорит только об одном. Когда люди задерживают беркутовца, который перед этим зверски избивал пожилую женщину, знаете, что с ним делают? Его отпускают. Но когда беркутовцы позавчера ворвались в одну из квартир и нашли двух спящих строителей из Кировограда, они обвинили их во всех грехах, раздели догола, вывели на улицу при морозе минус 10, облили водой, а потом сказали: у вас 30 секунд, бегите. И начали в голых людей стрелять в спину резиновыми пулями. У одного только 9 ранений пулевых. У людей, которые вообще никакого отношения к этому не имели. Вот это зверство. Вот чем отличается все это. Когда сегодня ночью десятки и десятки тетушек были либо разогнаны, либо задержаны, вот этих боевиков, которых нанимает власть. Что с ними сделали? Их избили? Нет, их провели строем позора, и они все были отпущены до единого. Вот этим отличается сегодняшний гуманизм Майдана. И вот это лицо сегодняшней власти, которое озверелым отдельным представителям Беркута разрешает все это творить. Потому что 30 числа прошло все без проблем для них. Ни один не наказан, ни один не задержан, ни один не арестован. Более того, арестованы тех, кого они избивали. Поэтому я думаю, все, период безнаказанности в Украине прошел. За все придется отвечать. И отвечать придется по закону, в том числе и по тем законам, пока они не будут отменены, которые напринимала партия регионов. Конечно же, мы эти законы отменим, как только мы получим большинство. И я уверен, что такие драконовские законы не могут существовать в демократическом государстве. Вот это мой ответ.
Владимир Вахненко, дадим слово. Как по-вашему, действительно позади вот этот мирный период противостояния, и с завтрашнего дня можно ожидать насилия? Вам слово.
Ну, я думаю, что этого можно ожидать в любой момент, и даже предстоящая ночь может вылиться в новые столкновения. По крайней мере, такие опасения звучат со стороны оппозиции, которая готовится к очередной охране Майдана, к обороне Майдана. И вот сейчас я вижу кадры от стадиона «Динамо», где в последние двое суток происходили столкновения. Там продолжает увеличиваться число митингующих, пикетчиков, активистов Майдана, продолжает там увеличиться и число сотрудников спецподразделений Беркута и внутренних войск, поэтому вероятно, что и нынешняя ночь может быть неспокойной.
Владимир Леонидович, как вы считаете, почему так далеко зашло все-таки гражданское противостояние в соседней Украине?
Вы знаете, причин много. Одна из них, конечно, как ни парадоксально, слабость оппозиции. Вот вы понимаете, в чем дело? Я вот слушаю господина Соболева, очень хорошо, что он выступает у нас вот на Россию, чтобы вот послушали российские радиослушатели, вот так мы же объективно смотрим на ситуацию, да, со стороны, хотя, естественно, нас это тоже волнует. Ну вот, явно односторонняя, явно, так сказать, пристрастная позиция, которая практически исключает возможность достижения соглашения с действующей легитимной властью. И что в итоге? В итоге новое противостояние, в итоге новое насилие с той и с другой стороны. Какой выход? Выход они видят только в революционном свержении власти. Но тогда, извините, как это, что такое путч? Путч – это неудавшаяся революция, да? Ведь путчистам приходится не сладко. И, может быть, иногда стоит об этом задуматься. Революционерам тоже не сладко, потому что потом революционеры между собой очень разбираются. И зачастую те либеральные революционеры, которые используют пытаются использовать в своих целях крайне правые, мы будем прямо говорить, полуфашистские силы, потом оказываются вместе со своими противниками в одном и том же концлагере, как это происходило с социал-демократами в Германии, когда они пытались заключать коалиции с нацистами против коммунистов.
Сергею Соболеву слово. Вот вы чувствуете, может быть, что вас подозревают в пристрастности и... Вы, как вы сказали, Владимир Леонидович, неискренности, да?
Нет, вот неискренности я не произносил. Я уверен, что господин Соболев говорит это все искренне. И это для меня особенно тревожно. Да, если бы он лукавил, это было бы с моей стороны лучше, да? А он искренне, так сказать, верит в то, что говорит. Но это вот с моей точки зрения очень серьезно. Это исключает возможность компромисса и договоренности, к которым все равно необходимо прийти, если ответственные люди не хотят того, чтобы в стране возникло гражданское противостояние, а то и гражданская война.
Да, Сергей, понимаете, обвинение в тенденциозности вам сложно. Сергей Соболев, да, слышишь нас?
Да, вы знаете, но мне это удивительно слушать. 22 года страна живет в условиях независимости. Кравчук, Кучма, Ющенко. Вы можете вспомнить за все эти предыдущие годы хотя бы один раз использование Беркута против людей? Ни одного такого факта. Кто бы ни был президентом страны. Впервые страна за 22 года независимости почувствовала, что такое бросать войска на собственный народ. Относительно переговоров, да именно с первого дня, оппозиция сразу же предложила сесть за стол переговоров, и в первые недели предложения звучали по сравнению с тем, что сегодня никакого радикализма. Предложение было четкое. Определите, кто отдавал приказ избивать студентов в ночь 30 числа, накажите этих людей. И после этого мы дальше говорим о том, как выходить стране из социального и экономического кризиса. А именно через отставку правительства, абсолютно легитимный механизм, который действует в любом парламенте, и возможность создания правительства технократов, которое бы наконец-то заботилось не о собственном кармане, а о реформах, которые так необходимы в стране. Что нам ответили? Арестовали десятки-десятки людей. Ни один беркутовец не был наказан. Вы знаете, что до сегодняшнего дня даже не проведен следственный эксперимент на том месте, где избивали студентов? Вы знаете, что на сегодняшний день нет даже задержания хотя бы одного беркутовца? Вот это ответ власти. Именно поэтому мы с первого дня и предлагали стол переговоров. И я уверен, что на сегодняшний день, чем сам плохой мир. Именно поэтому уже третий день лидеры оппозиции, Кличко, Яценюк, Тягнебок, обращаются напрямую к Януковичу. Немедленно дайте приказ остановить кровопролитие. Садимся за стол переговоров и решаем демократический способ все вопросы. Наши требования выдвинуты, мы хотим послушать, как вы хотите выйти из этого кризиса, и решаем эти проблемы. К сожалению, второй день имитация переговоров, это после 60 дней, когда мы на них настаивали. Никаких решений не предлагается, опять только силовые решения. Так мы из кризиса не выйдем. Да. Именно поэтому на сегодняшний день мы не можем следовать по российскому рецепту расстрела парламента, как это было в далеком 93-м году. Это всегда плохо заканчивается. Потому что всегда остаются те, кто проиграл. Мы не хотели бы, чтобы были в этой ситуации те, кто проиграл. Пусть лучше эти люди проигрывают или выигрывают на выборах досрочных, срочных, чем они проиграют или выиграют в результате расстрела парламента, администрации президента или любого другого учреждения. Вот это наш ответ. И мы хотим выйти из этой ситуации, именно сев за стол переговоров. К сожалению, Янукович и его команда к этому пока что не готовы.
Владимир Леонидович, как по-вашему, почему не...
Я не очень понял, как можно дать команду прекратить кровопролитие со стороны президента и его администрации, когда это кровопролитие осуществляют боевики оппозиции. Вы дайте команду, господин Соболев, чтобы они прекратили кидаться коктейлями Молотова, бить палками этих солдат-срочников. Вы дайте команду. Почему вы не даете? Не можете? Вы с ними не справляетесь, так и скажите.
Вопрос Владимира Ивахненко.
Как по-вашему, есть ли конструктивная основа для переговоров между властью и оппозицией?
Ну вот действительно удивительная ситуация. Президент Янукович сам выступил инициатором проведения переговоров в воскресенье, когда был пик противостояния, конфликта возле киевского стадиона «Динамо». Предложил оппозиции сесть за стол переговоров, но сам почему-то не садится за этот стол, отказывается от переговоров. Назначил главой переговорной группы Сергея Клюева, которого оппозиция, это глава Совета Безопасности, секретарь Совета Безопасности, которого оппозиция и сторонники ее и активисты Майдана обвиняют в том, что фактически он отдавал приказ о разгоне Евромайдана 30 ноября. Ну а вот что касается радикализации этих протестов, того, что вот участвуют представители радикальных сил свободы и других националистических организаций, то их вот здесь вот на площади, на Европейской площади, где происходит столкновение, примерно 30% студентов, остальные это активисты Майдана, и там происходит столкновение с участием 3-4 тысяч, в общей сложности 30%, это не большинство.
Сергею Соболеву, как по-вашему, сильны ли позиции его оппозиции вот, в канун переговоров, или следует их согласовать и более конструктивно выработать платформу?
Вы знаете, 60 дней противостояния. Я это могу сравнить с тем, что происходило накануне президентских выборов 2010 года. Я прекрасно это помню, как возле кабинета Тимошенко, которая была премьер-министром Украины, 4 месяца стояли пикетирующие, которые день и ночь били в барабаны. Перекрывали движение правительственных автомобилей, которые заезжали в кабинет министров, и никто их не разгонял. Никто даже не подумал дать приказ оттеснять их силами или внутренних войск, или спецподразделений. И вот мы сегодня видим абсолютно другой путь решения проблемы. Когда решили, что надо заблокировать правительственный квартал, необходимо не пускать демонстрантов в этот правительственный квартал вообще, хотя у нас нет военного положения, у нас нет чрезвычайного положения. У нас граждане имеют право на акции протеста в любой части города. Поэтому, когда на сегодня нам говорят о том, что отведите своих боевиков, там ситуация не в боевиках. Ситуация в том, что многотысячная колонна, которая состояла из десятков тысяч людей, хотела пройти демонстрацией по главной улице страны, по улице Грушевского, где расположен кабинет министров и парламент страны, чтобы выразить в ходе этой ходы мирной свои протесты относительно принятых законов. Поэтому давайте не подменять понятия. И я думаю, что в этой ситуация, на мой взгляд, абсолютно очевидна. Тут нет, кто более силен, кто слаб. Если хоть одна из сторон будет думать, что мы сильны, мы можем победить вторую сторону путем использования силы, он уже заведомо проиграл. Спасибо. Поэтому позиция наша как оппозиции, причем это позиция всех трех оппозиционных фракций, порядка 30 общественных организаций, которые входят в Совет Майдана. Четко стол переговоров. Четко выдвинуты условия этих переговоров. Предложен наш план, что необходимо делать. Власть, к сожалению, имеет один пункт плана. Силовики. Так они власть не удержат. Такого не бывает.
Вопрос Владимиру Зарихину. По каким сценариям, по-вашему, может развиваться ситуация?
Да, боюсь, по самому неблагоприятному. Господин Соболев фактически признал. Я ему сказал, слабо, так сказать. Он сказал, нет, не слабо. Это мы их послали. Мы послали мирных демонстрантов на улицу Грушевского, чтобы они выразили свое возмущение. Почему-то эти мирные демонстранты захватили с собой коктейли Молотова, захватили с собой арматуру, захватили с собой каски и маски. И совершенно удивительно, что этих мирных демонстрантов не пустили на эту улицу. Вы понимаете? То есть оппозиция на самом деле, изображая, что это какие-то неуправляемые радикалы, на самом деле ведет дело, по сути, к силовому противостоянию и гражданской войне в стране. И она за это будет еще отвечать, я думаю.
Сергей Соболев, слово.
Ну, вы знаете, это повторение старых тезисов. Вы знаете, это приблизительно темник, который был дан администрации президента и Министерству внутренних дел. Когда они в одном темнике забыли, что они противоречат друг другу. Они сначала говорили, что оппозиция ничем не управляет, а потом они говорили, что это оппозиция, и лидеры оппозиции раздавали пруты и арматуру в руки этих протестующих. Ну, хотя бы договоритесь каким-то образом, чтобы хотя бы логика была в ваших высказываниях. Я еще раз повторяю, было решение Майдана пройти улицами, где проходы не запрещены, где всегда проходили демонстрации в Украине. Кто бы ни был при власти, или сегодняшняя власть, или когда они были в оппозиции, когда точно такие же колонны партии регионов проходили по этой улице. И никогда не было никаких эксцессов. Все эксцессы начались именно в ходе этих событий. Спасибо. Когда центр города взял в облогу.
Спасибо большое, Сергей. Надеюсь, что эксцессов не будет и завтра. Напомню, что
я боюсь,
о том...
Что будут,
Посмотрим на помощь о том, почему Украина оказалась на грани гражданского противостояния. Мы сегодня говорили с нашим корреспондентом в Киеве Владимиром Ивахненко. Ему большое спасибо за участие в нашем прямом эфире. Гостем нашей студии был замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. И на прямой телефонной связи был народный депутат Украины Сергей Соболев. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Дмитрий Налитов и Елена Колупаева.